Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В первой части программа Марины Ефимовой «Беда с мужчинами». Впервые в эфире 8 октября 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Беда с мужчинами». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В последние дни американская пресса заполнена жалобами мужчин. Одна статья называется «Как трудно быть мужчиной». Название другой звучит прямо-таки обреченно. «Мужчины становятся людьми второго сорта». Несколько заметок с горестным изумлением обсуждают события в Северной Каролине и в Нью-Йорке, где 6-летнего очкарика Джонни Привета и 7-летнего красавца Андре Деринджа, поцеловавших в щечки своих одноклассниц, обвинили в сексуальных домогательствах и временно отстранили от занятий. Масло в огонь подлил английский журнал «Экономист», опубликовавший последнюю статистику, которая показывает, что в современном мире мужчины сдают рубеж за рубежом. О рубежах экономических рассказывает профессор Ратгерского университета Лио Трой.
Я хочу начать с того, что женщины никогда раньше не играли такой важной роли в экономике и на рынке труда, какую играют сейчас. Это типично не только для Соединенных Штатов, но и для наиболее развитых стран Западной Европы. По нашим прогнозам, в США в ближайшие 5-6 лет самыми перспективными областями экономики, где можно будет найти работу, будут здравоохранение, уход за пожилыми и за детьми, компьютерная индустрия, обслуживание бизнесов. Если в здравоохранении и смежных областях женщины уже доминируют, то в работе с компьютерами развернулась жесткая конкуренция, в которой, как мне кажется, победу одержат женщины.
Сейчас в этих перспективных областях экономики женщины занимают до 70% рабочих мест. В компьютерном деле уже 58%.
Мужчины уступают женщинам еще и потому, что психологически не хотят браться за так называемую женскую работу, тогда как женщины готовы браться за любую. Проблема будет усугубляться по мере роста безработицы среди мужчин. Особенно это касается мужчин, не имеющих хорошей специальности и высокой профессиональной квалификации. Они постепенно утрачивают статус кормильца семьи. Рынок труда повернулся лицом к женщине.
В Америке, чтобы стать медсестрой, нужно окончить 4-годичный колледж. Соответственно, и зарплата у медсестер неплохая, в среднем 35 тысяч долларов в год. Однако в этой профессии занято только 5% мужчин. Почему? Потому что это традиционно женская работа. Кроме того, мужчины, в среднем, конечно, предпочитают не работать, где придется, не наниматься на непрестижные, низкооплачиваемые должности. А женщины, как показывает статистика, в общем готовы к любой работе, не обременены излишними амбициями и согласны начинать с нуля. Вот что говорит об этом социальный психолог, специалист именно по психологии мужчин Деннис О'Грэди.
Подход, который вы описали, вообще говоря, традиционно американский подход к труду вообще. У нас традиция идти в генералы, побывав в солдатской шкуре. Вспомните Колина Пауэлла, которому в будущем прочат президентский пост. Он начал свой трудовой стаж с должности уборщика и с гордостью вспоминает, что мыл полы лучше всех. Но, конечно, мужчине, как правило, необходимо движение вверх. Не столь важно даже, куда оно приведет, сколько важен сам факт улучшения, продвижения вперед. А для этого нужна постоянная готовность к переменам. Действительно, женщины легче занимают готовые рабочие места на современном рынке труда. Но не забывайте, что создают эти рабочие места, изобретают работу, организуют новые бизнесы, новые фирмы, даже новые области труда, в основном мужчины. Женщины чаще становятся штатными работниками, а мужчины – предпринимателями, консультантами, независимыми работниками, или, как у нас говорят, self-employed, то есть буквально теми, кто сам себя нанимает.
В политической сфере в Америке происходит процесс, который уже закреплен в истории термином феминизации политики. В семье падение роли мужа и отца стало общеизвестным фактом. Доктор О'Грэди, а как вы объясните тот факт, что даже в школах девочки лидируют во всех возрастных категориях? Причем, если раньше мальчики догоняли и перегоняли девочек в высших учебных заведениях, то сейчас им удается лишь сократить разрыв, образовавшийся в школе.
Мы, мужчины, вообще-то всегда шли позади женщин в цикле развития, как физического, так и психологического. Но меня совершенно не беспокоят отметки ни в школе, ни даже в институтах, потому что академический успех, скажем это по секрету от детей, не определяет ни внутренней энергии человека, ни его способности к хорошей работе, ни даже его знаний. Успех в учебном заведении имеет мало отношения к успеху в реальном мире.
Тут нельзя, конечно, не вспомнить анекдот о том, как новый русский встречает своего менее удачливого школьного товарища, простого инженера. Инженер говорит: «Объясни мне, как могло случиться, что ты стал таким успешным и богатым? Ведь в школе я получал призы на всех математических олимпиадах, а ты таблицы умножения не знал». Новый русский говорит: «Да слушай, это же так просто. Я покупаю вещь за $3, продаю за 5, вот на эти 2% и живу». На волнах радио «Свобода» передача «Беда с мужчинами». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Вернемся к беседе с доктором Деннисом О'Грэди. С точки зрения психолога, как вы объясните ослабление роли мужчин в современном обществе?
Я бы назвал это не уменьшением, а изменением роли, причем изменением кардинальным. Передо мной за неделю проходит 40-50 мужчин. Помимо разнообразных проблем, с которыми они ко мне обращаются, у них есть одна общая – сложность в приспособлении к своему сравнительно новому статусу – полукормильца, полудомашней хозяйки. Не то чтобы они возражали, но эта вторая, традиционно женская ипостась требует других навыков, другого сорта ответственности, а главное – совершенно другого душевного настроя. Его не сменишь поворотом выключателя. Прибавьте к этому общую тенденцию ускорения темпа жизни. Многие мужчины говорят, что они напоминают себе жонглеров-любителей, которые из последних сил стараются удержать в воздухе все мячи.
Но и у женщин статус довольно болезненно меняется. Мы осваиваем роль кормильца семьи, кто по доброй воле, а кто по необходимости. Согласны ли вы, что женщины справляются с этими переменами лучше?
В общем, нет. Что женщинам действительно удается лучше, так это инстинктивное, подсознательное понимание обстановки. И они часто и довольно успешно принимают решения интуитивно на основании своих чувств. И надо сказать, они меньше боятся реальности. Мужчина в среднем склонен гнать от себя мысли о неприятном, будто надеясь, что это неприятное сгинет, если о нем не думать. К сожалению, этого почти никогда не происходит, и отрицательные эмоции рано или поздно настигают нас. Сейчас все орудия направлены на мужчин. Феминисты, пресса, все нами недовольны. Мы плохо образованы, мы мало зарабатываем, мы разводимся, мы не уделяем внимания детям. Не знаю, какая в этом доля правды и насколько виноваты сами мужчины, но знаю точно, что эта ситуация выработала в мужчинах комплекс неполноценности. И вот это действительно проблема. Тут получается порочный круг, во всяком случае в Соединенных Штатах. Освободившиеся женщины заводили детей без отцов. Исследования показывают, что постоянное общение со взрослым, любящим мужчиной формирует в детях, и не только в мальчиках, кстати сказать, уверенность в себе, душевную смелость, готовность к риску и подсознательное ощущение, что в целом мир на твоей стороне.
В Америке уже давно существуют мужские братства. Начало им положила в 1991 году книга американского поэта Роберта Блая «Железный Джон». Ее автор призывает всех мужчин заботиться друг о друге, особенно о мальчиках и подростках, потому что понять и глубоко посочувствовать мужчине может только другой мужчина. Сейчас в Соединенных Штатах существует более 10 тысяч мужских групп разных направлений. Ну, скажем, группа разведенных мужчин, группа отцов-одиночек. Наоборот, общество отцов, у которых жены во время развода отсудили детей. Есть общества, которые ставят своей целью избавление от необузданных страстей. Эти встречаются в лесу и устраивают там барабанный бой, кричат, плачут, ругаются, словом, выпускают из себя сердитость. В основном в такие группы входят образованные, тихие мужчины-горожане, жертвы цивилизации. Особенно многочисленной стала группа «Promise Keepers», то есть «Те, кто соблюдает завет». Это движение возвращает мужчин к идеалам христианских, протестантских представлений о мужественности. Не забудем и о прошлогоднем марше миллиона мужчин, в котором участвовали только афроамериканцы. Особое положение занимают группы антифеминистки. К таким относится общество либерализации мужчин во главе с Фрэнком Бертлсом. С ним беседует наш корреспондент Рая Вайль.
Презумпция невиновности сегодня в Америке действует только в отношении женщин. Мужчина заранее во всем виновен и бесправен. И это бесспорное достижение, если это слово здесь уместно, 30-летнего радикально-либерального движения феминисток. Теперь, чтобы обвинить мужчину в изнасиловании, к примеру, женщине достаточно сказать присяжным в суде «я этого не хотела». Пример – чемпион мира по боксу Майкл Тайсон, просидевший 3 года в тюрьме по такому вот сомнительному обвинению в изнасиловании. Он встретил эту 18-летнюю девицу в баре. Зачем она звонила ему в гостиницу в 2 часа ночи? Зачем пришла? Понятно зачем. Чтобы потом обвинить его в изнасиловании и получить за это деньги. Тайсон все-таки богач, он получает миллионы долларов каждый раз, когда выходит на ринг. Или возьмем другой пример. Потрясшая всю Америку история с Лореттой Бабит, которая отрезала половой орган своему мужу, пока он спал. Казалось бы, совершенно чудовищное по жестокости преступление. Но когда в суде Лоретта разрыдалась и стала рассказывать, как муж издевался над ней, как насиловал ее каждую ночь, симпатии присяжных были на ее стороне. И подумать только, она не провела в тюрьме ни одного дня.
Иными словами, вы считаете, что имеет место дискриминация мужчин?
Безусловно. На протяжении 30 лет радикальный феминизм проповедует, мужчины и женщины одинаковы, даже когда речь идет о сексе. Но это неправда. Женщины часто используют секс, мужчины в нем нуждаются. В прошлом году 17 американских журналов провели опрос 1000 девушек и женщин, показавший, помимо всего прочего, что большинство из них предпочитает сексу мороженое, политое растопленным шоколадом, не говоря уж об обеде в ресторане, который их привлекает в 3 раза больше, чем секс. Что еще? На протяжении длительного времени радикальные феминистки старались внушить обществу, если женщина говорит мужчине «нет», это означает «нет», даже если они вместе лежат в постели голые. Когда несколько лет назад Холли Данн, популярная певица в жанре музыки кантри, написала песню, в которой были такие слова «Когда я говорю «нет», я имею в виду «может быть», когда говорю «может быть», я имею в виду «да», феминистки запретили эту песню пускать по радио. Сегодня женщины являются инициаторами 80% разводов. Рушится традиционная американская семья, и во многом в этом повинны женщины. При разводе и разделе имущества женщины всегда получают львиную долю. И в 90% случаев им присуждается право воспитывать детей. Сегодня многие мужчины не только не стесняются своих слабостей, но даже гордятся ими. Разве это то, чего хотели женщины, чтобы мужчина, глава семьи, рыдал у них на плече?
Доктор О'Грэди, считаете ли вы, что феминизм, в общем, сыграл пагубную роль в судьбе вот уже нескольких поколений американских мужчин?
Как всякое естественно и спонтанно возникшее движение, феминизм имеет 2 стороны и оказал как отрицательное, так и положительное влияние на мужчин. Феминизм бросил вызов мужчине, показал изнанку его доминирования. И нельзя сказать, что феминизм всех мужчин раздавил. Во всяком случае, сейчас начали это движение и осмеивать, и корректировать, и обуздывать. А мужчины, между тем, мобилизовались, расстались со многими предрассудками. И, честно вам сказать, я думаю, что рано или поздно мужчины, которых потеснили сейчас с, так сказать, призового места, у которых поубавилась сила и власти, найдут, в конце концов, какой-то новый источник силы, из которого они смогут черпать. Was born under one and
На волнах радио «Свобода» передача «Беда с мужчинами». Ведет передачу Марина Ефимова. Из материалов, приведенных в журнале «Экономист», следует, что в общем женщины большие конформисты, чем мужчины. На работе им свойственно не идти на конфронтацию, а скорее сохранять мир в отношениях. Они реже, чем мужчины, идут на риск, меньше уверены в себе. Они легче поступаются принципами. Благополучие семьи – вот в чем они видят свой главный долг. Они – мы, не первопроходцы по природе. Согласны ли вы с этим, доктор О'Грэди?
I flew to San Antonio, Texas, and in the airport I went to grab a quick sandwich.
Я тут был в командировке в Техасе и в аэропорту зашел в кафе-бар. Там работали молодые красавцы-бартендеры, а за стойкой пили коктейли четыре деловые женщины, тоже, видимо, командировочные. И они стали приставать к бартендерам, чтобы те сняли рубашки и порадовали их своими замечательными телами. Все это довольно развязно и среди бела дня. Мужчины, которых оказалось большинство в баре, были довольно сильно смущены. А мой сосед по столику сказал, это сексуальное домогательство будет почище того, что совершил Джонни Привет. И я согласен. Если бы так себя вели мужчины, их тут же сдали бы полиции или, во всяком случае, облили бы презрением. Я привел пример с баром как демонстрацию некой смены декораций в современном обществе. Думаю, что не только американском. Я верю в то, что, в принципе, оба пола обладают примерно равной творческой потенцией, энергией, агрессивностью и победительностью. Но когда обычаем или общественной тенденцией проявления этих свойств разрешены только одному полу, другой притихает и придерживает коней. Сейчас это выпало на долю мужчин, что, конечно, всех путает и смущает.
Как нынешняя ситуация ослабления мужского доминирования может отразиться на обществе? Вот что отвечает на это экономист Лио Трой.
Я бы не говорил, что женщина будет доминировать в 21 веке.
Станет ли острее конкуренция между мужчинами и женщинами?
В технических профессиях, пожалуй, так как все больше женщин овладевают инженерными профессиями.
Есть ли какой-нибудь положительный аспект в такой конкуренции?
Положительный аспект в том, что на рынке труда появляется больше рабочей силы, больше выбор. В конкуренции повышается квалификация и продуктивность труда. И здесь немалую роль сыграют опыт и знания женщин. Отрицательная сторона этого явления в том, что пострадает семья. В принципе, на семью уже давно наступают со всех сторон, и она подвергается осаде. Но, на мой взгляд, больше всего она страдает от того, что женщина работает. От женщины, делающей карьеру, требуются высокопрофессиональные навыки и образование. А посему создание семьи и рождение детей будет откладываться на более поздний возраст. А это, естественно, отразится на росте населения страны, на качестве популяции.
Доктор О'Грэди, как, по вашему мнению, отразится на обществе эта смена ролей?
Психическим напряжением, как всякая перемена, впрочем. Даже такие мелкие, как смена квартиры, не говоря уж о смене работы. Сейчас многие мужчины в Америке напуганы происходящим и не уверены, что они смогут выжить в таких, я бы сказал, непривилегированных условиях. И действительно, персональный риск есть. Мне, как психологу, кажется, что выживут те мужчины, которые найдут способ включить в свой мир женщин не то чтобы на равных, я как раз не думаю, что это нужно, но женщин таких, какие они есть. И если говорить о супружеских парах, то тяжелые времена благополучно переживут те, кто научится вести диалог, а не монолог. В частности, мужчинам придется научиться говорить о своих чувствах и переживаниях, чего мужчины, как правило, не любят. Правда, недавно мне один пациент сказал, женщины вечно просят рассказывать им о наших переживаниях, сомнениях, страхах, слабостях. А как только признаешься им, так они сразу начинают тебя презирать за твои сомнения и слабости. Среди мужчин в Америке широко распространено мнение, вернее ощущение, что их любят только если они успешны. И это обидно.
Такое мнение американцам подсказывает печальный опыт многих поколений. Так что женщинам тоже придется учиться. Учиться любить мужчин со всеми их слабостями и ограниченными возможностями, со всеми их страхами, неуверенностью, словом, со всем эмоциональным багажом. Вчера в моем кабинете была супружеская пара, и муж, рассказывая об их взаимонепонимании, вдруг не выдержал и расплакался. Он был очень смущен, но жена сказала, что она никогда не чувствовала к нему такой душевной близости, как в тот момент. Это была как раз та реакция, которая нам необходима.
Недавно в Соединенных Штатах вышла книга историка культуры Майкла Киммеля «Быть мужчиной в Америке». Автор прослеживает в ней историю американской концепции мужественности. Он пишет.
В ранний период истории американской моделью мужественности стал человек, который добился всего собственными силами, начав с нуля. Без громкого имени, без поддержки семьи, без денег. Этот образ получил название «self-made» – «сделавший себя сам». По крайней мере, с начала 19 века американец был одержим идеей постоянно доказывать свою мужественность на публике, причем не перед дамами, а именно в глазах других мужчин. При этом женщина должна была доказывать свою женственность, и тоже в глазах мужчин. Американский идеальный мужчина был и в большинстве своем остается позитивно мыслящим человеком, то есть человеком, признающим разумность мира и исторически сложившихся человеческих установлений. Он вырастал в уверенности, что должен преодолевать препятствия, не жалуясь и не сдаваясь. И что бы ни случилось, он должен быть хозяином своей судьбы и держать ситуацию под контролем. Такая позиция не допускает жалости к себе, но и не поощряет сочувствие к другим. К началу 20 века американский континент перестал быть таким уж новым, а американский Запад – таким уж диким. Они не могли больше служить полигоном для тренировки мужественности. И тогда американцы ударились в спорт, заменив силу духа силой мускулов. Уже ясно, какие перемены несет с собой 21 век. Судя по всему, новое определение американской мужественности будет в большей степени включать в себя свойства души и ума, чем размеры бицепсов и кошельков.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Беда с мужчинами». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Валь. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Во второй части «Скромное обаяние буржуазии». Продолжение разговора об Илье Эренбурге. Передача Бориса Парамонова. Впервые в эфире 8 октября 1996 года. На волнах Радио Свобода мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Русские вопросы». Сегодня она называется «Скромное обаяние буржуазии». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
В передаче я рассказывал о новой американской книге об Илье Ринбурге, написанной словистом Джошуа Рубинштейном, и пытался связать, даже объяснить судьбу Ринбурга, парадоксальный факт сотрудничества его не просто с коммунизмом, а со сталинским режимом, исходя из представления о нем как левом интеллектуале западного типа. В свою очередь, парадоксальный феномен левости, левтизма, я взялся объяснить согласно трактовке так называемого левого мифа у Ролана Барта, знаменитого французского семиолога. Передача вышла несколько скомканной, потому что я погнался сразу за двумя зайцами, взял сразу две большие темы. Нельзя было адекватно представить серьезный труд Рубинштейна и одновременно философски углубить феномен западного интеллектуального левтизма. И сегодня я хочу продолжить и по возможности как раз углубить тему о западных и не только западных левых. Постараюсь поставить открытие Ролана Барта, самую его методологию, в контекст советской коммунистической истории, вообще истории коммунизма как мировоззрения. Нужно углубить, в частности, тему о симпатиях Барта к марксизму, более чем симпатиях, некотором структурно-методологическом сходстве его теории, его разоблачения мифологий с классическим марксизмом. Но начать хочется все-таки опять же с Ринбурга. В книге Джошуа Рубинштейна есть один изумительный эпизод, который позволяет начать обещанный разговор. Этот эпизод относится к лету 1946 года, когда Ринбург путешествовал по Соединенным Штатам.
Путешествуя по Америке, Ринбург был поражен уровнем жизни и процветанием американских рабочих. Однажды на одной местной дороге в штате Алабама Ринбург и его американские спутники проезжали мимо какой-то фабрики, около которой стояла масса припаркованных автомобилей. Ринбург сказал, что это должно быть автомобильный завод, выставивший наружу свою продукцию. Американцы уверяли его, что это текстильная фабрика, и что автомобили возле нее принадлежат рабочим, приехавшим на работу. Ринбург не поверил этому. Он попросил остановиться и подождать конца смены. В 5 вечера прогудел гудок, и рабочие, как белые, так и негры, вышли из заводских ворот, сели в автомобили и разъехались по домам. Ринбург был настолько потрясен этим зрелищем, что долго не мог произнести ни слова.
Книга Джошуа Рубинштейна настолько хорошо документирована, что не поверить этой истории нельзя. И все-таки как-то не верится. Неужели Ринбург, этот матерый волк, человек полжизни, проведший на Западе, не знал, что в Соединенных Штатах очень много автомобилей, что они там не роскошь, а средство передвижения? Да он мог хотя бы вспомнить книгу «Окей» Бориса Пельняка, которую, должен быть, читал. Пельняка тогда все читали. Он был в Америке году в 34-м, во время Великой депрессии, когда дела там действительно шли худо. И увидел где-то на строительстве дороги по специальной федеральной программе помощи безработным массу автомобилей у строительной площадки. Он тоже вроде Ринбурга спросил, а чьи это автомобили? И ему ответили, а это безработные на работу приехали. Такую деталь нельзя не запомнить. Ну, допустим, Ринбург не читал Пельняка. Но одноэтажную Америку Ильфа и Петрова читал-то уж наверняка, и там тоже много говорится об этой всеобщей американской автомобилизации. Дело, конечно, не в начитанности или забывчивости Ринбурга, а в том, что этот человек при всем своем многообразнейшем опыте, при всей остроте своего глаза, замечавшего мельчайшие детали любого стороннего быта, терял иногда зрение, впадал во временную куриную, так сказать, слепоту, потому что он жил и мыслил в социалистической парадигме. Социализм действительно был воздухом 20 века, им нельзя было не дышать, а многие, если не большинство, им и отравлялись. А ведь одним из важнейших пунктов социалистической идеологии как раз и было представление о том, что рабочие при капитализме не могут жить хорошо. Эта социалистическая иллюзия начала рушиться именно после Второй мировой войны, когда Америка окончательно вышла на мировую арену и продемонстрировала всему миру альтернативные социализму модели. Ринбург в Америке как раз и поспел к началу этого процесса, а наблюдателем он был все же острым. И именно тогда, уезжая из Штатов, он занес свою записную книжку. Рассчитывать на социалистическую революцию в Америке не приходится. Об этом он достаточно подробно рассказал в своих мемуарах. Эренбург приехал в Америку из разоренной войной Европы. И, как пишет Джошуа Рубинштейн, он говорил своим знакомым, что Соединенные Штаты ушли от Европы на 200 лет вперед. Этот разрыв, конечно, скоро сократился с помощью той же Америки. И Европа, по крайней мере, западная, не поймавшаяся на приманку тоталитарного социализма, зажила вполне корректно. Тем не менее, социалистический миф в ней отнюдь не умер. Или в нашем контексте лучше будет сказать так. В мировоззрении западных интеллектуалов самого высшего ранга почти неприкосновенным сохранился миф о капитализме и о буржуазности западного общества, провоцируя этих интеллектуалов на острокритическое отношение к Западу. А в качестве некого психологического, что ли, противовеса долго сохранялось и априорно доброжелательное отношение к Советскому Союзу. Каковое отношение так и не изменили до конца даже такие события, как 20-й съезд КПСС, разоблачивший Сталина, как Венгрия, Чехословакия и все последующее. Сильно прочистил мозги западным левым Солженицын своим архипелагом. Но я не уверен, что даже сейчас, после крушения коммунизма в СССР и самого СССР, они до конца осознали, что иной, кроме западной альтернативы этому кошмарному опыту, нет и быть не может. Ведь дело даже и не в Советском Союзе. Левизна и так называемая антибуржуазность существуют на Западе и сами по себе, вне советского опыта и того или другого к нему отношения. В этом убеждают меня, в частности, работы Ролана Барта, давшего впечатляющие и крайне характерные образцы критики того мировоззрения, или, как он предпочитает говорить, мифологии, которые он называет буржуазными. Неважно, что сам Барт умер в 1977 году и не застал краха коммунизма. Важно то, что его отношение к западной цивилизации, весьма и весьма критическое, вряд ли испарилось из духовной атмосферы свободного мира. В этом убеждает самый метод мышления Барта, который, вне всякого сомнения, остается живым и действенным на Западе. Этот метод даже ведь и не от Барта зависит, не им придуман. Он лежит в русле влиятельнейшего в западной культурной истории философского течения. Прежде чем постараться дать критику этого метода мышления, этой традиции, я хочу представить их образчику Барта в тексте, который очень много говорит именно нам, людям советского опыта, а особенно мне самому, потому что мне пришлось быть свидетелем того, о чем рассуждал Ролан Барт в своем эссе «Круиз на Батории». «Батори» — это польский лайнер, на котором весной 1955 года в тогдашний Ленинград прибыла большая группа французских туристов. Это вообще был первый случай массового туризма в СССР после Сталина. Событие было крупное, и французская масс-медиа уделила ему понятное внимание. Шутка ли сказать, приоткрылся, хотя и в одну только сторону, железный занавес. Что же за ним? Ролан Барт в своем эссе оценивает репортажи корреспондентов газеты «Фигаро», «Сенепа» и «Маккеня». Приведу большой, вполне представительный отрывок из этого текста.
Мифология улицы позволяет разрабатывать излюбленный мотив всех политических мистификаций буржуазии. Мотив разлада между народом и режимом. Да и то, если в русском народе есть еще нечто хорошее, то это лишь как бы отблеск французских свобод. В русском народе можно признать открытость, приветливость и щедрость, только если он озарен солнцем капиталистической цивилизации. Раз так, то есть все резоны показывать его безмерное радушие. Ведь оно знаменует собой несовершенство советского режима и идеальное блаженство Запада. Неописуемой признательностью девушки-экскурсовода из «Интуриста» к врачу из «Спаси», подарившему ей нейлоновые чулки, фактически обозначается экономическая отсталость коммунистического режима и завидное процветание западной демократии. Уловка состоит в том, что роскошь привилегированных классов и уровень жизни простого народа толкуются как сравнимые величины. Непревзойденный шик парижских туалетов записывается на счет всей Франции. Вообще вся поездка в СССР служит главным образом для того, чтобы составить с точки зрения буржуазии список высших достижений западной цивилизации. Таковыми оказываются парижские платья, локомотивы, которые свистят, а не мычат, бистро, где подают не только грушевый сок, а главное – достояние сугубо французское – Париж, то есть некая смесь высокой моды и фалибержер. Судя по всему, именно об этом недостижимом сокровище грезят русские при виде туристов с Батория. Что же касается режима, то по контрасту его можно и дальше показывать в карикатурном облике государственного гнета, который всему навязывает свое механическое единообразие. Стоит проводнику спального вагона стребовать у господина Маккенни назад чайную ложку, как тот заключает о существовании грандиозной бюрократии. В своем бумаготворчестве озабоченный лишь тем, чтобы инвентарный список чайных ложек сходился с наличностью. Вот вам и новая пища для нашего национального тщеславия. Ведь французы так гордятся своей анархичностью. Неупорядоченность нравов и поверхностных обычаев служит превосходным алиби для социального порядка. Индивидуализм – особый буржуазный миф, с помощью которого тираническому строю классового господства прививается безвредная доза свободы. В лице туристов с Батория, изумленным русским, было явлено великолепное зрелище свободных людей, которые болтают в музее во время экскурсии и дурачатся в метро.
Что можно сказать по поводу этого отрывка? Поистине, здесь западный левый интеллектуализм явил нам весь свой блеск и всю свою нищету. Я думаю, что сегодняшние русские издатели мифологии Барта испытали некоторые неудобства, включая этот текст в сборник любимого, да и в самом деле выдающегося автора. Ведь уж кто-кто, а советский человек знает, что все написанное так называемыми буржуазными журналистами из «Фигаро» – чистейшая правда. И государственно-бюрократический гнет – это не выдумка, и глубокая пропасть между народом и режимом, и убогий быт. Более того, советский человек и тогда уже догадывался кое о чем касательно Запада. Он мог, например, понять, что нейлоновые чулки, предмет вожделения в тогдашнем Советском Союзе, это не роскошь, а товар вполне ходовой во Франции. И еще, такая ли уж буржуазия путешествовала на Батории? Буржуазия, тем более крупная, с копом не путешествует. Мы увидели, что называется, средний класс. Врач из Пасси – это и есть самый типичный представитель такового. И вот эти люди, эти французские середнячки, произвели в СССР впечатление шока. Я их видел в Питере. Если их и нельзя было назвать инопланетянами, то уж точно это были заморские птицы. Поразила яркость и элегантность их одежд. Мужчины, помню, были в основном в бежевых тонах, мода тогдашнего сезона, и почти сплошь в замшевой обуви. А их умение двигаться, просто ходить по улице, их манера говорить друг с другом, весь облик благополучных и независимых людей. Это было незабываемо. Вот я и до сих пор помню, через 40 лет. И процитированный текст Барта, конечно же, не укрепляет доверие к автору. То, что он приводит здесь как пример буржуазной мифологии, воспринимается нами как правда. Мы можем ее засвидетельствовать чуть ли не документально. Так что же в таком случае Барт считает мифом? Какова его трактовка этой темы?
На волнах Радио Свобода очередная передача из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Скромное обаяние буржуазии». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
По Барту это превращение истории в природу, натурализация бытия, или, как он еще говорит, превращение антифизиса в псевдофизис. Еще одно определение мифа. В нем совершается деполитизация социального бытия. Политику здесь следует понимать в самом широком смысле, как целостную систему сложно структурированных социально-исторических связей. И вот буржуазия, буржуазное сознание, вырывает факты социальной жизни из этого контекста и представляет их в виде неизменных законов природы. Скажем, объявляет институт частной собственности не исторически приходящим явлением, а бытийным, онтологическим законом. Антибуржуазность Ролана Барта недаром смыкается с марксизмом. Его симпатии к марксизму далеко не случайны. Тут имеет место общая типология. К Критика Бартом того, что он называет мифологическим сознанием, удивительно напоминает Марксову критику идеологии и его учения об отчуждении, что всячески подчеркивает сам Барт. Здесь ощущается единая традиция философского мышления, которую можно вести аж из античной Греции, из так называемого антропологического периода в древнегреческой философии, в его противоположности так называемому космологическому, или, лучше сказать, онтологическому течению философствования. Вот почему, в частности, совершенно неуместен термин «буржуазия», «буржуазное сознание» для характеристики этого онтологического направления мысли. Тогда получается, что буржуазным мыслителем был, скажем, Платон, давший классический пример философствования онтологического типа. Здесь у Барта чувствуется уже отмеченная зависимость от Маркса, от его, так сказать, хронотопа. И Барт сам создает миф в точном соответствии с собственной характеристикой такового, превращает исторически ограниченный факт господства буржуазии в извечный закон, распространяя существование буржуазии не только на постмарксовую историю, то есть на нашу современность, но имплицитно и в глубины культурной истории. Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что в соответствующем наклонении мысли, как у Барта, так и у самого Маркса, много верного. Факт отчуждения, или по-другому овеществления социальной реальности, действительно имеет место в истории. Отчуждение – это иллюзорное, или, как говорит Маркс, идеологическое превращение человеческой и только человеческой деятельности и ее результатов в нечто, стоящее над человеком и воспринимаемое им как объективный бытийный закон. Можно назвать русский пример мышления в этих категориях. Это, конечно, Бердяев с его учением о так называемой объективации. Объективация у Бердяева то же самое, что отчуждение у Маркса или мифология у Барта. Бердяев идет предельно далеко. Он говорит даже, что объективного мира вообще нет. Он порождается ментальными или психологическими, или даже аксиологическими установками человека. Процитируем Бердяева, это всегда удовольствие.
Я избегаю называть себя онтологом, так как понятие бытия считаю проблематичным. Бытие есть понятие, а не существование. Наиболее враждебен я всякой натуралистической метафизике, которая объективирует и гипостазирует процессы мысли, выбрасывая их вовне и принимая их за объективные реальности, которая применяет к духу категории субстанции, натурализирует дух. Я утверждаю примат свободы над бытием.
Этому ложному состоянию объективирующего сознания, порождающему и закрепляющему рабство у природной и социальной необходимости, противополагается примат человеческой активности, осознание первичности и поистине миротворческой силы сознания. Вот почему, между прочим, с этой разработкой у Маркса совершенно не вяжется его грубый философский материализм в духе XVIII века. Чем же все-таки Ролан Барт отличается от Карла Маркса и отличается, смело можно сказать, в лучшую сторону? У Маркса его интуиция о примате сознания над фактами истории привела к волюнтаристическому революционаризму. В этой своей интенции он породил Ленина и большевиков. Вспомним тезисы о Фейербахе. Задача философии не в том, чтобы понять мир, а в том, чтобы переделать его. Барт не пытается переделать мир. Его активность чисто ментальная, даже словесная. И даже, скажем так, языковая. Что имеет в виду, из чего исходит Барт, когда говорит, что буржуазное мифотворческое сознание хочет систему значений представить системой фактов? Барт не столько философ, сколько литературовед-семиолог. Он строит свои литературоведческие анализы на основе лингвистики, исходя из феномена языка, который ведь, и это открытие семиологии, не бытие являет, а знаки такового. И в этой методологии можно самую реальность представить как феномен языка, систему значений. Но экстраполируя эту установку на область социального бытия, Ролан Барт совершил ошибку, повторяющуюся на протяжении всей истории духовной культуры. Он метод превратил в мировоззрение. Так и получилось, что бытие, реальность, рассмотренные в этой методологии, утратили какой-либо бытийный статус и были представлены в форме отчужденного буржуазного сознания. Однажды Барт очень интересно обмолвился, вернее, продемонстрировал осознание недостаточности метода в работе мифолога. Этим двусмысленным термином он определяет собственный статус.
Вино объективно превосходно, и в то же время превосходное качество вина есть миф. Такова апория. Мифолог выпутывается из нее как может. Он занимается превосходным качеством вина, а не самим вином.
То есть на само вино Барт не посягает. И вот тут его принципиальное отличие от не в меру ретивых последователей Маркса, которые уже в наше время, в самом либеральном своем периоде, принялись вырубать виноградники. Барт объявляет систему фактов системой значений, а марксисты-большевики уничтожали систему фактов, самые факты, самую реальность. Можно и по-другому определить философскую ошибку Барта, выплескивающего вместе с буржуазной водой общечеловеческого ребенка. Он называет мифами то, что по-настоящему следовало бы назвать ценностями. Ценностям совсем не обязательно претендовать на онтологический статус, но от этого их чисто человеческая общая обязательность не исчезает. Впрочем, нельзя оспаривать бесспорного существования и некоторых бытийных реалий. Когда я готовил эту передачу, мне в руки совершенно случайно попала английская книга для детей. Катерина, прозванная «Птичкой». Автор Карен Кушман. О девочке, живущей в средние века. В послесловии книги мисс Кушман объясняет своим юным читателям, чем принципиально отличалась средневековая жизнь от нынешней, и задает вопрос, на который тут же и отвечает.
Можем ли мы действительно понять средневековых людей и вправе ли писать о них книги? Думается, что можем, ведь у нас есть общие с ними качества. Мы так же, как и они, испытываем голод и жажду, нуждаемся в тепле и безопасности, чувствуем страх и радость, любим детей, обладаем способностью наслаждаться голубизной неба или красотой чьих-то глаз.
Следует ли по Барту считать эти способности и состояния буржуазными? Ведь они поистине внеисторичные, а буржуазия, как он учит, как раз и усиливается превратить историю в природу. Вопрос, буржуазна ли природа, буржуазна ли природное в человеке, или его склонность удовлетворять свои природные потребности? Буржуазны ли те рабочие, которых наблюдал Илья Оренбург в штате Алабама? Буржуазен ли, наконец, сам Оренбург, привезший в 1946 году из Америки в Москву автомобиль Бьюик, стиральную машину и холодильник?
«Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов», который подготовил и вел Борис Парамонов. Над программой в пражской студии работали режиссер Лев Ежов и редактор Иван Толстой. Слушали программу «Русские вопросы» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о мировых звездах оперы. Об их триумфах на самых престижных театральных сценах меломанам хорошо известно. Но в нашей передаче мы расскажем о провалах и фиаско. Нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».